59 лет уже.
Прилично очень.
Да, это Москва-Санкт-Петербург.
Да, но они молодцы, они такие энтузиасты, они столько всего для этого делают.
Нет, ну они, во-первых, молодцы, да, а во-вторых, они не хотят потерять культуру. И третьим, ну, многие еще надеются, и правильно надеются, что Россия станет, у России громадный потенциал, на самом деле.
И они в это верят.
Да, мы все должны верить. Ну, у нас действительно потенциал громадный. Другое дело, что нас все время лет 5 что-нибудь создаем, потом нас куда-нибудь принесет туманную даль, а потом снова с нуля начинаем. Сельское сельство загробили, теперь заново начинаем восстанавливать.
Павел Анатольевич, вот нас ведь не только с соотечественниками связывает русский язык, очень здорово связывает и культура. И то, что соотечественники проводят массу фестивалей, только что прошло огромное количество мероприятий, связанных с 50-летием полета Юрия Гагарина в космос. Они отмечают наши все даты, которые они привыкли здесь отмечать. Сейчас будет 9 мая, День Победы. Это тоже везде будут проходить акции «Георгиевская ленточка». Вот скажите, как можем мы больше поддерживать вот такие вот мероприятия, связанные с культурой? Ведь это очень важно для того, чтобы они оставались идентичными, так сказать.
Да, Министерство иностранных дел, это четко везде есть ориентировка. И посольство всегда оказывает помощь, в том числе и финансовую, вот, на эти мероприятия. То есть спонсорам помогает, это четко. Потом есть русский мир, который тоже этим занимается.
Значит, там еще очень, даже в большей степени.
Ну, там и приличные деньги выделены для того, чтобы эту работу проводить. Я еще раз говорю, Россия как бы сейчас по трем направлениям довольно прилично уже деньги начинает вкладывать для того, чтобы свой имидж поднять, поддержать соотечественников и так далее. В том числе финансировать вот эти значимые мероприятия. Финансирование на самом деле есть. Я еще раз говорю, хотелось бы больше. Но я думаю, будем жить лучше, будем больше финансировать.
Итак, друзья, у нас в гостях был Вадим Анатольевич Кустов, член Комитета Совета Федерации по делам СНГ, зампредседатель Совета при председателе Совета Федерации по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. Спасибо вам еще раз.
Спасибо, всего доброго.
Интервью. Вам есть что сказать? Хотите поделиться своим мнением? Задать вопрос гостю или ведущему? Тогда звоните в прямой эфир «Голос России». Наш номер 950-60-00. 950-60-00. Код города Москвы 495. «Голос России». «Голос России». «Голос наших радиослушателей». Не оставайтесь в стороне. Участвуйте в диалоге. Звоните по номеру 950-60-00. Код города Москвы 495. «Голос России» держит обратную связь.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Суд в Минске огласит приговор журналистке Ирине Халип. Лига арабских государств выбрала нового генсека. Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею 2011 года. Теперь подробности в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев сегодня проведет совещание по проблемам детского здравоохранения. Об этом сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович. Он напомнил, что президент регулярно уделяет внимание теме здоровья детей. 13 мая президент выделил из своего резервного фонда 350 миллионов рублей на закупку медтехники для выхаживания новорожденных с низкой массой тела. В итоге в каждый российский регион в среднем будет перечислено по 45 миллионов рублей. Доминик Строскан находится в тюрьме Нью-Йоркского района Гарлем. Там глава МВФ выслушал предъявленные ему обвинения, провел всю ночь и сейчас ожидает вызова в суд. Напомним, что глава Международного валютного фонда был задержан в Нью-Йорке. Его обвинили в попытке изнасилования. По версии прокуратуры, в отеле на Манхэттене Строскан приставал к горничной. Сам же он свою вину не признает. Сейчас обязанности руководителя МВФ исполняет первый заместитель Строскана Джон Липски. А в Минске сегодня, как ожидается, будет оглашен приговор журналистке Ирине Халип. Ее обвиняют по делу о массовых беспорядках в столице Беларуси. Сама Халип считает, что ее наказывают только за то, что она долгие годы защищает Конституцию Беларуси. Об этом журналистка заявила в своем последнем слове. Напомним, накануне супруга Ирины, бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, осудили на 5 лет в колонии усиленного режима. Суд признал его виновным в организации беспорядков 19 декабря. Польские власти сняли табличку на русском языке, которая появилась в память об умерших в плену красноармейцах. Неизвестно установили этот мемориальный знак возле бывшего лагеря Сшалково. Текст таблички гласил, что там покоится 8 тысяч бойцов Красной армии, жестоко замученных в польских лагерях смерти в 1919-20 годах. В местной администрации говорят, что табличка появилась совсем не в том месте, поскольку кладбище находится в 2 километрах от памятника. В Министерстве иностранных дел России говорят, что не знают, каким образом появилась эта табличка на русском языке. На других событиях. Израиль надеется на восстановление спокойствия на своих границах. Об этом заявил премьер Беньямин Нетаньяху по поводу инцидентов на границе, где военные применили оружие против палестинцев. При этом он подчеркнул решимость Израиля защищать свои границы и суверенитет. По данным арабских источников, погибли более 10 палестинцев, пытавшихся прорваться на территорию Израиля со стороны Сирии, Ливана и сектора Газа. Серия стычек произошла также у нескольких контрольно-пропускных пунктов под Иерусалимом и на западе. На берегу реки Иордан. Ранения получили 100 человек. 15 мая палестинцы отмечали день катастрофы, приуроченный к годовщине создания государства Израиль. Глава МИД Египта избран генеральным секретарем Лиги арабских государств. Набиль Аль-Араби сменит на этом посту Амра Мусу, который уходит, чтобы баллотироваться на пост президента Египта. Избрание Аль-Араби произошло неожиданно после того, как Египет в последнюю минуту поменял своего кандидата, а Катар вообще снял своего представителя. Соединенные Штаты ждет новый экономический кризис, если Конгресс не поднимет потолок государственного долга. С таким заявлением выступил президент Барак Обама в интервью телекомпании CBS. По его словам, если инвесторы сочтут, что обязательства и долги США не обеспечены, то это обрушит финансовую систему страны. Потолок госдолга США установлен на уровне 14,3 триллиона долларов. По оценкам Министерства финансов, он может быть достигнут в понедельник. Поднять уровень долга может Конгресс, но этому противится Республиканская партия. Массовая драка футбольных болельщиков произошла в Самаре. Около 20 человек обратились за медицинской помощью. Драка произошла во время первого тайма футбольного матча «Спартак-Крылья Советов». Усмирять футбольных фанатов пришлось сотрудникам ОМОНа. После урегулирования конфликта матч был продолжен, а в итоге игра завершилась победой «Спартака» со счетом 1-0. Финны разгромили команду Швеции в финале чемпионата мира по хоккею со счетом 6-1. Открыли счет шведы на 28-й минуте встречи, а потом за 7 секунд до конца второго периода финской команде удалось отыграться. Еще 5 шайб финны забросили в третьем периоде. Таким образом, сборная Финляндии выиграла золотые медали. Шведам досталось серебро, а бронзовые награды получили чешские хоккеисты. Сборная России, проиграв чехам со счетом 4-7, впервые за 5 лет осталась без медалей. За весь турнир команда Быкова потерпела 5 поражений. После матча Вячеслав Быков заявил, что он не намерен подавать в отставку с поста главного тренера сборной.
Голос России. Новости.
И теперь о прогнозах синоптиков. Сегодня в Париже ожидается до 19 градусов тепла, будет облачно. В Праге небольшие дожди, там плюс 15. В Минске тоже дождь, 12 градусов тепла. В Берлине плюс 16, такая же погода в Варшаве и в Санкт-Петербурге. В Москве сегодня облачно, осадков не ожидается. Синоптики обещают до 15 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России завершила свое выступление на первенстве планеты в Словакии на итоговом 4-м месте. В матче за бронзовые медали команда Вячеслава Быкова уступила чехам 4-7. Таким образом, подопечные Алаиса Гадамчика не позволили россиянам взять реванш за поражение на втором групповом этапе чемпионата мира и за прошлогодний финал первенства. Чемпионы четырех последних лет питерский «Зенит» и казанский «Рубин» сыграли в ничью 2-2 в центральном матче 9-го тура чемпионата России по футболу премьер-лиги. Команда Лучана Спалетти третью встречу подряд свела к ничьей, упустив прекрасную возможность возглавить турнирную таблицу, на вершину которой забрался столичный «Локомотив», набравший 17 очков. Далее с 16 очками следуют сразу три клуба – это «Кубань», «Зенит» и «Анжи». Пермский «Амкар» и столичный «Динамо» взяли по очку. Встреча, состоявшаяся на пермском стадионе «Звезда», завершилась без голевой ничьей 0-0. А московский «Спартак» благодаря голу Яковлева обыграл на выезде самарские «Крылья Советов» 1-0. В воскресенье состоялись переговоры между Мёдрогом Божевичем, известным по работе в «Амкаре», «Москве» и «Динамо», и руководителями футбольного клуба «Ростов». В результате стороны договорились о сотрудничестве. Как сообщает «Спортэкспресс», с нынешнего момента главным тренером «Ростова» является черногорский специалист. Но вот спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов эту информацию опроверг. Эта информация не соответствует действительности. Никто ничего ни с кем не подписывал, заявил Шикунов. Переговоры по новому главному тренеру будут проводиться в понедельник. В воскресенье состоялся третий матч финальной серии женской волейбольной суперлиги. Московская «Динамо» встречалась с «Динамо Казань» и проиграла со счетом 1-3. Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу казанского «Динамо», который впервые в своей истории выиграл и чемпионат России. На этом о спорте у меня пока все. В студии был Роберт Сагитов.
Мировая политика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Мировая политика». Я ее ведущий Игорь Панарин. Сегодня у меня в гостях директор департамента Азии и Африки Министерства экономического развития Российской Федерации Сергей Владимирович Чернышов. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Рад вас видеть, Игорь Николаевич.
Я могу сказать, что я тоже рад, потому что программа у нас уже 105-й выпуск, а вы были одним из родоначальников почти 2 года назад. И мне очень приятно, что вы сейчас курируете важнейший регион экономической связи России с Азией, Африкой. Недавно завершился саммит БРИКС, где ЮАР вошла в состав. Крупнейшие азиатские гиганты Китай и Индия также входят. В этом аспекте хотел сразу задать такой вопрос. А как вообще наши отношения с Азией и Африкой складываются экономически, с вашей точки зрения?
Ну, это огромный регион, и отношения со странами этого региона, или даже нескольких регионов, даже совокупность регионов.
Совокупность регионов, да.
Да, они складываются тоже, естественно, по-разному. Есть страны, с которыми, как с Индией и Китаем, которые вместе с нами, а также с Бразилией и Южной Африкой составили вот это вот новое...
Брюки, как сказал наш президент. Да, президент Медведев. Так.
Да, это наши, так сказать, пилотные партнеры. С ними мы очень многие вещи разделяем. И понимание будущего экономического развития тоже разделяем. Мы понимаем, что, стремясь к преодолению тех дефицитов экономических, которые у нас все-таки есть, прежде всего дефицит инновационного развития, очень много
должны
делать похожим образом.
Инновационный рывок. Вы гигант?
Конечно, да. Вот этот инновационный рывок мы еще должны сделать при том, при всем, что темпы роста у этих стран неплохие. Они, кстати, нас опережают. Китай традиционно опережает вокруг 10%. Индия опережает нас, там, порядка 7%.
Там вот недавно у нас был анализ. Индия достаточно тоже динамично развивается, да?
Динамично развивается, да. Но проблемы похожие. И генерируя вот этот вот потенциал инновационного роста у себя, мы очень многое можем делать вместе с ними. И делаем. Это один из элементов
вашего, так сказать, кураторства, да?
Нашего взаимодействия. Да, в широком плане взаимодействия с этими государствами. Есть государства, с которыми, как государство Африки, с которыми мы неоправданно не развили нужную динамику.
А можно назвать вот эту динамику, скажем так, не развили с кем? Так,
ну, это, в общем, в целом африканский
весь континент, да?
Да. Мы с Северной Африкой, у нас еще есть
какие-то контакты,
определенные проекты, да, и это и Египет, и Алжир. Сейчас отдельно надо говорить о той ситуации, которая трансформируется вообще на востоке, вокруг Средиземного моря. И это, так сказать, особые проблемы. И есть Черная Африка, огромный канал нашего потенциального экономического проникновения.
Они ждут нас вообще?
Они все еще ждут нас.
Все еще ждут, да?
Я недавно в Кении, например.
Так.
Да, и там вспоминают...
Кстати, оттуда же вроде бы предки господина Обамы.
Да, нет, не забывают.
Не забывают, да, так. Но ждут нас.
Но ждут нас, да. У них, так сказать, смешанные чувства в отношении многих своих партнеров. Но в отношении нас, я бы сказал, доминирует все-таки симпатия.
А когда мы придем-то, Сергей, вот они ждут.
Я думаю, что мы придем в Африку. Вот господин Маргелов недавно назначен специальным представителем.
Я напомню, уважаемые радиослушатели, это председатель комитета по международным делам Совета Федерации. Кстати, тоже гость нашей программы, он выступал у нас.
Да, и он взялся очень серьезно за это дело. Тут многое зависит от личной инициативы. У нас компании часто, к сожалению, ожидают вот таких вот, что ли, приглашающих жестов со стороны государства. Сейчас все приглашающие жесты сделаны, а те компании российские, пока еще недостаточно их явно, которые в Африке работают, они ощущают поддержку со стороны государства. Так что здесь, я думаю, у нас перспектива есть, и главное, что она осознанна теперь, это надо делать.
Есть политическая воля, скажем так.
Есть политическая воля и свой потенциал инноваций, которые вот мы еще должны реализовать, еще не реализовали, мы во многом можем реализовать через взаимодействие, через проекты в этих странах и в этих регионах.
Это, кстати, только лишь добывающие отрасли, или же все-таки есть проекты такие перспективные, где мы можем выйти с какими-то технологическими проектами? Продуктами, инновациями собственными.
Это не только добывающие, это и перерабатывающие.
А, вот так, да?
Да. И это континент, если говорить об Африке, очень больших возможностей для самой разной продукции нашей. То есть это может быть и машинотехническая продукция, это могут быть и средства транспорта, начиная от грузовиков, которые забыли наши. Да,
вот на КамАЗ-то Дакаре все время выигрывает. Ну, пора туда, так сказать, и в Черную Африку, наверное, его.
Абсолютно, да. То есть есть и порты, есть и возможности потребления этой продукции. Просто этим надо воспользоваться. У нас, может быть, не хватает транспортно-логистических маршрутов, вот этих отработанных. Для того, чтобы нашу самую разную продукцию завозить. И не только в Африку, но и в азиатские страны, в Юго-Восточную Азию.
Ну, пиара немножко не хватает, наверное, да?
Это, кстати говоря, вот одна из тем, я думаю, мы будем об этом говорить, моих, это Азиатско-Тихоокеанский регион в целом и наше взаимодействие по линии АТЭС, в первую очередь.
Следующий блок, как говорится, безусловно, об этом поговорим.
Я так и думал, что вы зададите этот вопрос. Да. Вот там транспортно-логистические вот эти вот проблемы активно обсуждаются. Обсуждаются вещи для нас интересные.
А как вообще идет подготовка к этому форуму АТЭС в Владивостоке? Я хотел подчеркнуть уважаемым радиослушателям, что Сергей Владимирович один из тех, кто кует, я надеюсь, нашу успешную результативную встречу. Как идет процесс? Сложно, продуктивно или, в общем-то, все уже выстроено?
Идет непросто. Это очень масштабное событие, а точнее серия событий.
Серия именно,
серия,
да?
Событий, да.
Вот господин Хакимов, директор департамента МИДа, который со стороны МИДа курирует, он сказал, что вообще это не сама одна встреча, а именно цикл таких мероприятий, которые завершится вот во Владивостоке. Это действительно так?
Да, более 90 мероприятий, которые начнутся в декабре уже текущего года.
То есть фактически уже в конце этого года начнется вот цикл.
Уже в 2011 году начнется этот цикл мероприятий в Санкт-Петербурге. Симпозиум мы будем проводить совместно.
А что там на этом симпозиуме? Какие?
Со странами АТЭС. Там мы должны будем традиционно рассказать, поделиться с другими участниками.
А много этих участников?
АТЭС,
кстати,
своими планами на год председательства. Их, включая нас, 21 экономика.
То есть, причем экономики это все нехилые.
Не последние совсем экономики. Я сразу хотел отметить, это интересно, вероятно, Бахтияр Марухович Хакимов, когда выступал, тоже, может быть, говорил об этом. Форум этот, это именно форум называется АТЭС, да? Он носит такой, в какой-то степени, неформальный характер. Вот этот вот...
То есть это площадка такая.
Неформализм, да, он в частности выражается в том, что стороны, участники стараются не обсуждать политические вопросы.
То есть именно экономика доминирует, скажем
так. Экономика доминирует, они называют друг друга экономики. Вот это объясняется еще и тем, что среди участников и Гонконг, и Тайвань.
А как же так, Гонконг? Он же вроде бы в состав Китая входит.
Он входит в состав Китая, но он является самостоятельной экономикой с очень большой финансовой составляющей.
Не случайно, видимо, наш президент Медведев вот посетил недавно Гонконг,
конечно,
там биржу посмотрел,
конечно,
и там господин Волошин тоже говорил о том, что и в Москве финансовый центр как-то надо создавать.
Ну, конечно, международный финансовый центр в Москве, он бы очень удачно вписался даже в режиме времени реального, потому что это вся совокупность торговых площадок финансовых, начиная с Америки и кончая Японией, она бы выстроилась при этом.
А, кстати, как вот эта тема как-то будет обсуждаться на форуме в Владивостоке?
Я уверен, что без этого не обойтись, хотя вместе с тем хочу подчеркнуть, что вопросы финансового вот именно взаимодействия, они больше относятся к компетенции других переговорных или вот консультативных площадок, таких как группа 20 государств, G20, да. И это объяснимо. И так, в общем, вопросов в АТС очень много.
А какие основные вопросы, Александр Иванович? Так, если перечислить,
ну, если блоково. Вот, если говорить блоково, это в первую очередь создание более свободной системы торговли в этом регионе.
А в чем это будет заключаться, вот эта более свободная система? Это новые тарифы более уменьшенные или вообще транзит товаров?
Это очень амбициозные намерения. Они были сформулированы еще в 1994 году.
Ух ты, еще 17 лет назад.
В Индонезии, да, на саммите государств, в то время членов АТС. И назывались они Багорские, называются Багорские цели. Так вот, Багорские цели состоят в том, чтобы создать открытую систему торговли для развитых экономик членов АТС к 2010 году, то есть, по идее, эта задача она должна быть к сегодняшнему
дню
уже решена, да.
Но не смогли.
Но она не решена до конца в полном объеме.
Но
да?
Подходы какие-то есть к решению?
И в 2020 году, значит, вот для других, для развивающихся экономик, да, подходы есть в рамках группы, да, значит, экономик АТС, созданы многочисленные двусторонние зоны свободной торговли, это когда страны уменьшают или вообще отменяют таможенные тарифы между собой. Вот. Такая работа проводится и в рамках АСЕАН, и в рамках АСЕАН плюс другие государства, такие как Китай, Корея, Япония.
Ключевые государства,
да, этого региона. А сейчас обсуждается транстихоокеанское партнерство с участием Соединенных Штатов, Чили, Перу. И государств, которые тоже, кстати говоря, вот эти упомянутые страны американского континента, они тоже члены АТС, и государств Юго-Восточной Азии.
То есть такое некое создается кольцо, по сути.
Некое кольцо вокруг Тихого океана.
Да.
И вот в этом, конечно, уникальная особенность АТС состоит, что это группа государств, расположенных в очень большом географическом
регионе. Тихий океан самый большой все-таки, поэтому он интегрирует вокруг себя.
Да, и в этом и возможности многочисленные, и, конечно, вызовы, которые перед организацией стоят, потому что увязать между собой вот эти интересы, там, реализовать Багорские цели напрямую, то есть создать систему беспошлинной торговли в рамках такого состава участников очень непросто. Ну, возьмите Китай, наш ключевой торговый партнер с 60 миллиардов в прошлом году торговли нашей двусторонней, да, очень непросто нам открыть рынок, например, для китайских товаров. Да? Наверное, это, так сказать, больше, да, я думаю, слушатели согласятся, для нас проблема, чем для китайцев.
Конечно.
Они чувствуют себя уверенно на зарубежных рынках. Мы чувствуем себя уверенно по ограниченной номенклатуре товаров. То есть, нам, условно говоря, спектр того, чего мы можем продать в Китае, того, чего они продают нам, он различен.
Различен, к сожалению, не в нашу пользу.
Не в нашу пользу пока. Поэтому вот эти все наши совместные инновационные планы, они, конечно, приведут к тому, что торговля будет более диверсифицирована.
А вот инновационные планы, они на каких участках сконцентрированы, скажем так, промышленности, экономики в целом?
Ну, мы хотим, вы знаете, прежде всего развивать прорывные технологии в определенном наборе отраслей, не замахиваясь на все сразу. Вы знаете,
можно их обозначить?
Они названы неоднократно. Это и авиация, и космические технологии, аэрокосмические технологии в целом. Это и медицинская техника, и
биомедицина,
прежде всего, биотехнологии. Вот такие вот, так сказать,
атомная промышленность,
что ли, связанные с этим вещи. Это и атомная промышленность, это и судостроение, так сказать, это и вот проекты в этих областях в первую очередь. И, конечно, мы ориентируемся на то, что и в рамках нашего двустороннего взаимодействия, и в рамках АТС эти все вещи тоже будут обсуждаться. Энергосберегающие технологии — другая тема. И она обсуждается активно.
Мы вообще на каком уровне находимся, Россия, по энергосберегающим технологиям? Мы можем что-то предложить миру?
У нас, как показывает практика, есть хорошие решения. Они носят пока фрагментарный характер. Для этих целей мы создаем, вы знаете, целую систему институтов. Это технопарки, начиная со Сколково, и это не только Сколково.
А много этих технопарков уже? Вот?
Ну, их много, их должны быть десятки.
Наш недавно премьер выступал вот по данной проблематике в Томске, и, в общем-то, там говорил я о плюсах определенных в этом направлении, но одновременно, скорее, было больше затронуто проблем вот в этом строительстве.
Безусловно, и это наша внутренняя проблема, да, но в чем хорошо международное взаимодействие на площадке АТЭС, например, да, что это позволяет обмениваться опытом. И отрабатывать лучшие технологии, которые существуют. Вот китайцы, например, сейчас предложили идею экологически чистого города, и они на примере конкретном, который у себя они создают, они готовы
поделиться этим опытом,
этой технологией. И таких примеров много. То есть вот это вот именно то, что и можно, и нужно обсуждать. Вот, возвращаясь к вашему вопросу, вот эти вот разные конфигурации более свободной торговли, они должны дополняться конкретными шагами по упрощению того режима, в котором товары, услуги, люди, людские ресурсы
между
странами перемещаются.
Наш премьер недавно предложил американцам отменить безвизовый режим. Мы вроде в одном Тихом океане, но как-то реакция такая пока, скажем так, сложноватая на эти предложения.
Еще более чувствительные вопросы – это отменить ограничения на возможности работать.
А, вот так еще.
В странах, да, конечно. Ну, в принципе, это и для нас тоже вопрос, потому что, вы знаете, у нас есть разные подходы к использованию иностранной рабочей силы в стране. Мы должны, как и каждая страна, прежде всего предоставлять возможности для трудоустройства
своим гражданам.
И это справедливо.
Это справедливо.
Вопросы визовые, они, в общем, тесно увязаны с этим, потому что нужно создать эффективную систему контроля над различными, так сказать, криминогенными ситуациями. Если такая система создана, если она эффективно функционирует, и если эффективно функционирует система контроля над трудоустройством, то тогда визовые вопросы проще решаются. Потому что вот это мы хотим избежать просто как бы незаконной миграции. Вот это вот.
Сергей Ильич, а вот что Россия, если так комплексно посмотреть, ждет от этого форума АТЭС в Владивостоке? Вообще, кстати, точная дата определена уже? Вот?
Да, это сентябрь следующего года.
Уже это, так сказать...
К которому путем серии мероприятий,
начиная
с декабря
2011 года,
декабря мы будем подходить. Причем это такая конструкция, как своего рода здание многоэтажное, начиная со встреч экспертов, начиная вот с этого симпозиума, где мы расскажем о том, чем мы прежде всего хотим заниматься в рамках АТЭС, а это и решение вопросов транспорта, развитие транспортных коридоров, которые в том числе могли бы через регион АТЭС создать новые транспортные пути между Европой и Тихим океаном. И здесь Россия более чем естественно выступает.
Северный ледовитый путь, видимо, так?
Да.
Как один из вариантов.
Это и северный путь, это и транссибирский маршрут.
Магистраль, да, Транссиб, да.
Да, все.
Обам мы постараемся как-то возобновить в новой вот конфигурации или пока еще такой задачи нет?
Почему бы и нет?
Вот почему бы и нет?
Плюсы как раз от ЭССовской площадки в том, что все эти проекты, они могут обсуждаться и с участием
в том числе не только
ведущих
своих
экспертов, мировых, мировых авторитетов в этих областях. Вот, это и продовольственная безопасность, это и преодоление чрезвычайных ситуаций.
Ну, вот Фукусима, да? Японию по-прежнему трясет. Как вообще вот АТЭС будет как-то рассматривать эти аспекты крупнейшей катастрофы в Японии, последних, по крайней мере, лет?
Будет и уже рассматривает. Тема готовности к преодолению чрезвычайной ситуации одна из центральных. Здесь аспект технологический, инновационный, он тоже очень большой, потому что, естественно, мы не способны изменить географию, геологию таким образом, чтобы чрезвычайная ситуация не происходила.
Чтобы их не было, да.
Да. Но мы можем, используя инновационные инструменты, быть максимально готовыми и предвидеть максимально тщательно и точно то, что, к сожалению, время от времени происходит.
Да. Ну, надо отметить, что Россия активно оказывала помощь Японии вот, в ликвидации последствий. И в этом смысле Россия, мне кажется, может предложить миру свои подходы вот, с точки зрения к решению таких различных проблем, техногенных и прочих, которые, к сожалению, бывают в этом аспекте.
Абсолютно. И наше соответствующее ведомство, Сергей Кожугетович Шойгу,
да, во главе которого стоит, так сказать, да, министр,
оно который очень активно участвует.
Это проявил себя замечательно, по-моему, на протяжении огромного количества лет.
На протяжении стольких лет.
Да, и там, мне кажется, создана одна из лучших, в общем-то, систем вот, обеспечения безопасности после вот различных таких эксцессов, где они только
совершенно
в Израиле тушили пожары, в Греции, и вот в Японии помогали, и даже на Гаити. В общем-то, в различных регионах мира этот опыт активно использовался.
Да, и он будет востребован, вот если будет обсуждаться все это.
Все-таки, да?
Продовольственная безопасность – это другая тема, которая сейчас, когда на мировом продовольственном рынке происходит.
Проблемы. В том числе, кстати, в США выросли даже цены на продовольствие вот весной на 4%. Для них это, так сказать, достаточно чувствительная цифра. А в чем дело? Почему так происходит с продовольствием? Это экологические проблемы или, так сказать, глубже?
Это совокупность факторов, которые надо еще изучать. Угу. Это, естественно, повышение потребления продовольствия.
Ну, повышение населения.
Резервы потребления, они очень большие. Стандарты потребления во многих странах, здесь как раз регион АТС, он является одним из наиболее показательных. Угу. Эти стандарты, они традиционно были достаточно низкие.
А сейчас
они растут. Демографический рост тоже в этих государствах носит опережающий характер. Угу. То есть они все больше и больше становятся потребителями на продовольственных рынках. К сожалению, при этом потери продовольствия, они не уменьшаются. Угу. И на этот счет тоже вот идут. Имеются очень серьезные исследования, которые показывают, что резервы сокращения потребления или там экономии на потребление продовольствия на снижение потерь, они до 50% составляют.
До 50%? Да, это же очень большая цифра.
Это очень большая цифра, да.
То есть у нас есть колоссальный, по сути, резерв вот сократить вот эти 50 и довести хотя бы
да,
там.
Это как бы там, естественно, цифра.
До 10.
Цифра, она не средняя по больнице,
да,
не
да.
единая для всех
да,
стран, но вот
тем не менее.
Она есть, и, так сказать, оценки по китайским потерям, они вот именно в таком диапазоне находятся.
Все-таки перспективы России вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, форум АТЭС, он даст какой-то импульс? Мы уже сказали, это площадка, да, вот форум экономик. Есть некие базовые принципы, которые в Индонезии в 1994 году были провозглашены. Вот форум даст дополнительный импульс российской экономике, ну, в целом нашему обществу, с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, даст. Он, прежде всего, будет важен, и вся эта серия мероприятий, как возможность для этих государств, быстро развивающихся, для их политических представителей, для представителей деловых кругов, они будут участвовать тоже в мероприятиях, и в финальной серии мероприятий во Владивостоке в сентябре они будут тоже участвовать, увидеть Россию. Это ведь не только Москва и Санкт-Петербург, это не только Владивосток, это еще и Екатеринбург, Казань,
Иркутск, увидеть нашу
Хабаровск,
прекрасную
увидеть регионы,
страну.
Да, завязать там контакты. Обменяться очень серьезными соображениями и закрепить их в документах политического уровня.
Давайте на этой позитивной ноте завершим наш диалог. Я напомню, что в гостях у программы «Мировая политика» был директор Департамента Азии и Африки Министерства экономического развития России Сергей Владимирович Чернышов, я ведущий программы Игорь Панарин, и мы подвели итог о том, что форум АТЭС в Владивостоке в сентябре 2012 года должен дать дополнительный импульс нашей стране в ее динамичном развитии вперед. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Мировая политика.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнение ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России».
Голос России. Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Международный валютный фонд отказался комментировать задержание его главы Стросс-Кана. Фонд по этому вопросу предложил журналистам обращаться за комментариями к личному адвокату чиновника. Напомним, что директора МВФ Доминика Стросс-Кана задержали в субботу днем в Нью-Йорке. Ему предъявлено обвинение в попытке изнасилования, насильственных действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы. В российские правоохранительные органы поступило сообщение о минировании поездов «Нальчик-Москва-Нальчик». Информация поступила в УВД города Нальчика. Позвонила женщина. По ее словам, пассажирский поезд, следующий либо из Нальчика в Москву, либо в обратном направлении, якобы заминирован. В связи с этим принято решение проверить оба пассажирских состава на наличие возможных взрывных устройств. Хосни Мубарак и его супруга готовы отказаться от своего имущества и денег. Но обвинения новых властей бывший президент Египта и его жена по-прежнему отвергают. Об этом сообщает местная пресса. Напомним, после революции экс-главу государства и членов его семьи обвинили в использовании служебного положения для личного обогащения. Сейчас Мубарак и его жена арестованы, но из-за проблем со здоровьем оба находятся в госпитале в Шарм-эль-Шейхе. Датские военные моряки освободили иранских заложников, захваченных пиратами. В вооруженном столкновении 4 пирата были убиты. Датский боевой корабль участвует в антипиратской операции «Океанский щит». После того, как патрулировавший зону побережья Сомали датский корабль попытался остановить подозрительное судно, пираты открыли огонь. Через некоторое время они прекратили сопротивление, и датчане высадились на судно. Там они обнаружили 16 заложников и 28 пиратов, а также оружие. «Эндевр» в последний раз сегодня отправляется в полет. По информации НАСА, старт запланирован на 16 часов 56 минут, время московское. Стыковка корабля с МКС намечена на 18 мая. Американский корабль везет на Международную космическую станцию 6 астронавтов и прибор для поиска антиматерии во Вселенной. Это будет уже 25-й и последний космический полет «Эндевра» и предпоследняя миссия по программе Space Shuttle. Финны разгромили команду Швеции в финале чемпионата мира по хоккею со счетом 6-1. И таким образом шведам досталось серебро, а бронзовые награды получили чешские хоккеисты. Сборная России на этом чемпионате заняла 4-е место. Новости «Голоса России» доступны в интернете на нашем официальном сайте. Следующий выпуск в эфире в начале часа.
«Голос России». rubr.ru
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют.
Проект «Жизнь замечательных людей. Радиоверсия».
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире я, Марк Шихов, и программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия». Мы продолжаем знакомить вас с замечательными биографиями замечательных людей, которые публикует издательство «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ». Традиционно нашу программу мы начнем с аннотации.
Лже-Дмитрий I. В разное время его знали то как Юшку Отрепьева, то как Чернеца Григория, то как царевича, а затем царя и великого князя Дмитрия Ивановича, сына и наследника Ивана Грозного, то как растригу и самозванца, лишенного даже имени и изверженного из мира. Не имевший шансов даже приблизиться к вершинам власти, он занял в конце концов престол московских государей и был венчан и помазан на царство православными иерархами с соблюдением всех священных обрядов. В своей книге Вячеслав Козляков пытается разобраться, кем же был этот человек и что таило в себе его недолгое пребывание на российском троне.
Жизнь замечательных людей на «Голосе России».
Сегодня у нас в гостях писатель и историк, автор книги «Лже-Дмитрий», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ», профессор Рязанского государственного университета имени Есенина, доктор исторических наук Вячеслав Козляков. Здравствуйте, Вячеслав Николаевич.
Здравствуйте, Марк Юрьевич. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Кстати, Вячеслав Николаевич, на сегодняшний день установлено доподлинно или нет, кем был Лже-Дмитрий на самом деле?
Я думаю, что это не установить ни на сегодняшний день, никогда бы это ни было, нам не удастся понять, кем же был на самом деле этот человек.
Причем мы речь ведем о Лже-Дмитрии Первом.
Да, и у книги есть эта единичка в заголовке, потому что это была принципиальная позиция, которую поддержало издательство. Со спорами, но все-таки поддержал их не потому, что дальше, может быть, биография Лже-Дмитрия Второго, скорее всего, что Тушинского
вора, не будет,
вора в серии ЖЗЛ не будет. Но вот как-то отделить историю именно первого самозванца, которая самодостаточна и интересна по-своему, вот поэтому заголовок книги именно такой, Лже-Дмитрий Первый.
Но прежде чем мы продолжим беседу об одной из самых загадочных личностей в российской истории конца XVI – начала XVII веков, Лжедмитрии I, вопрос гостя для нашей викторины. Напоминаю слушателям «Голоса России» условия. Вячеслав Николаевич задаст вам вопрос, касающийся жизни нашего героя, и первые три слушателя, правильно ответившие на него, на электронный адрес radio@ruvr.ru, получат в подарок книгу автора с его автографом. Только не забудьте указать свой номер телефона и обратный адрес.
Итак, друзья, вопрос звучит следующим образом. Когда и при каких обстоятельствах Лжедмитрий I, Григорий Отрепьев, покинул Москву?
Я повторю вопрос. При каких обстоятельствах и когда Лжедмитрий I, ну, будем считать, что это все-таки Григорий Отрепьев, покинул Москву?
Да, поэтому есть такое уточнение.
Ну, а теперь давайте поговорим о событиях, предшествовавших появлению Лжедмитрия, то есть о том, что произошло в Угличе 15 мая 1591 года.
В этот день, как это бывает обычно, что самое великое событие начинается с самых непримечательных дней, и именно с 15 мая 1591 года можно уже в какой-то мере отсчитывать
начало смуты.
Начало смуты.
Которая, получается, длилась почти четверть века, без малого, до 12-го года.
Вы знаете, это вопрос дискуссионный, и по разным оценкам исследователей, думаю, что справедливым, окончание смуты можно отодвинуть еще дальше, не так, как это делается сейчас.
Ну, то есть с момента воцарения 4
ноября 1612 года все закончилось. Нет, тогда еще ничего не закончилось. А даже не до воцарения Михаила Федоровича, а до возвращения польского плена патриарха Филарета, то есть до 1619 года.
Ну, это уже почти треть столетия без
малого. Да, да. Ну, хорошо, это целая историческая полоса жизни народа.
И все-таки поговорим более подробно о 591 году, о 15 мая, потому что именно в этот день погиб царевич Дмитрий или некто, кого вместо него подставили под нож убийц.
Вот вы озвучили две версии.
Да, сразу, конечно, чтобы было о чем говорить.
Одна версия официальная, другая версия та, которой придерживался тот человек, который был самозванцем, назвался именем царевича Дмитрия, убитого в Угличе, или умершего в Угличе. Вот здесь все настолько запутано, что историки так как не пытались все эти века, и я должен предупредить, что в книге Лжедмитрий I нет ничего сенсационного, и в этом смысле, и во многих других, потому что начинал эту книгу я с естественным желанием для историка открыть что-то новое, но пришел к тому, что давно известно со времен Карамзина. То есть самозванец есть самозванец. И естественно, что мое отношение к событиям в Угличе 1591 года задано именно этим итоговым выводом, потому что я считаю, что тогда в Угличе произошли те события, которые описаны в следственном деле, в угличском знаменитом деле 1591 года, расследованном тогда же, по которому получалось так, что царевич Дмитрий погиб сам, что это все был результат несчастного случая. А вот то, что звучало позднее, связанное с обвинениями Бориса Годунова, то это во многом следствие внутриполитической борьбы, очень жестокой, очень жесткой, поскольку обычно как-то склонно обвинять Бориса Годунова в том, что он устранял своих политических противников. Это отчасти так, хотя существует большой вопрос, как он это делал, поскольку это не были открытые казни Ивана Грозного, как это было еще до воцарения Федора Ивановича и потом при царствовании самого Бориса. Но самое важное состоит в том, что Борису противостояли не менее, а может быть в чем-то и более жесткие в своих желаниях и предпочтениях люди. Поэтому, естественно, что они использовали любое слово против Бориса Годунова. В частности, вот это один слух об убийстве царевича Дмитрия, который был распущен сразу же. Следующий слух, который был связан с тем, что Борис Годунов сжег Москву. И еще следующий слух, это все мы перечисляем события 1591 года, о том, что Борис Годунов специально призвал под стены Москвы крымского царя, договорившись с ним, чтобы он пришел, чтобы отвлечь внимание вот от этих событий. Но на самом деле все это трактовки уже более поздние, когда был повергнут Борис Годунов, и когда смута началась уже не вот этими сполохами, как в Угличе в 1591 года, а началась по-настоящему открытой гражданской войной.
Это уже 1605 год.
Это уже 1605 год, и это связано, по большому счету, с действиями именно уже Лжедмитрия I, потому что именно его поход в московское государство, он открыл по-настоящему смуту, и вот с этого времени уже, ну, только ленивый не говорил о вине Бориса Годунова
в убийстве
царевича. Царевича Дмитрия.
Вячеслав Николаевич, вот вы знаете, давайте вернемся все-таки вот именно к этому событию. Почему? Потому что ведь в Горячах там даже забили тех, кого обвинили в убийстве царевича Дмитрия. Потом была создана комиссия, и посылается Василий Шуйский, который, в принципе, ведь не был в фаворе в то время у Бориса Годунова, и это как бы даже очень сильно легитимизировало комиссию, которая туда приехала. И Шуйский подтверждает, что погиб царевич, и погиб, в общем-то, вот страдая там подучей, сам упал на нож и заколоться, как это у Алексея Толстого в «Царе Федоре Иоанновиче» описано. Потом ведь Шуйский, когда ему надо было, он отрекся от своих слов и сказал, что все-таки царевич Дмитрий был чудесным образом спасен, а там какой-то поповский сын попал под этот нож. И более того, ведь Марфа, царевна Марфа, то есть Мария Нагая, мать царевича Дмитрия, тоже признала Лжедмитрия сына. Вот как это могло произойти?
Давайте разбираться. Историки обычно имеют дело с источниками. У нас один главный источник, вот это упомянутое следственное дело.
Которое могло переписываться.
Это очень хороший вопрос. Оно могло переписываться, но никто никогда не доказал в том, что оно поддельное. То есть все исследователи, обращавшиеся к этому делу, есть и фототипическая публикация этого источника, они могли говорить только о том, что листы могли быть перепутаны в деле, какие-то утраты текста, но никто никогда нигде не доказал его подложность этого дела. То есть следствие было проведено по тому порядку, как это существовало в то время. Более того, сама фигура Василия Шуйского во главе этой комиссии, безусловно, очень спорная. Спорная по разным причинам, потому что мы знаем, что Василий Шуйский нередко менял свой взгляд на эти события под влиянием разных политических обстоятельств. В то время он едва-едва освободился из ссылки и приехал в Углич, 3 месяца спустя был назначен вот расследовать такое ответственное дело.
И его карьера зависела от того, что он скажет.
От этого, да, безусловно, зависела карьера. Но дело в том, что мы видим в следственном деле признание Нагих своей вины. Есть признание матери царевича, что она сгоряча приказала убить многих людей. И вообще, я несколько раз так получилось, обращался к этому делу, да кроме того, углические сюжеты для меня практически родные, поскольку это родные места. И немного я представляю себе топографию углического Кремля, и когда пытаешься посмотреть на реакцию угличан, допустим, на эти события, когда пытаешься посмотреть на тех маленьких, незаметных для истории людей, которые попали вот в этот переплет исторический, который потом оказался столь значимым для истории, то из таких деталей складывается немножко другая картина. Потому что, скажем, кто помнит про человека, который заступился тогда за мамку Волохову? Вот в разгар этих событий, они происходили весь день, когда легко было бывшей царице Марии Нагой указать, вот этот убийца царевича, и вся толпа с радостью
разорвет его на части.
С радостью вот бросалась на этого обвиненного ею человека. Вот был эпизод, когда кто-то, когда притащили уже в Волоком мамку царевича Василису Волохову и стали ее обвинять, кто-то просто ее пожалел и там снял себе шапку и положил ей на голову, поскольку простоволосый перед толпой — это позор для женщин тех времен. И его убили. Царица Мария Нагая действительно была не в себе, потому что она еще и 2 дня спустя посылала по какую-то карлицу, которая ходила между двором дьяка Бетяговского и двором самой царицы и носила какие-то новости. Это ведь нужно себе представить, что было достаточно, было компактно по месту событий все, что там происходило. И это было много людей. Причем они были на положении почетных даже не пленников, а ну, и из сильных. У них был удел, удел царевича Дмитрия. И ведь интересно даже, как его потом поминали или не поминали, потому что о нем очень быстро забыли после всех этих событий.
И это тоже как бы работает на ту версию, что он был жив, потому что его даже не поминали его, мать не подавала поминальники.
Нет, 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 мать его поминала. И поминания в Карама, в книгах Кирилловского монастыря есть, но они записаны о Дмитрии Углицком, не о царевиче никаком. То есть прошло бы побольше лет, не появился уже Дмитрий Первый, и, конечно, вся эта история осталась бы таким же эпизодом, как, ну, мало кто вспоминает младенца другого с именем Дмитрий, царевич Дмитрий, который погиб из-за другой несчастной мамки, уронившей его во время богомолья в Кирилловодзерский монастырь. Так и эта история вот осталась бы каким-то несчастным эпизодом в истории царствующей семьи Неболит.
Ну, хорошо, с этим мы более-менее разобрались, и, в общем-то, даже понятно состояние Марии ногой, потому что она лишалась фактически всего с гибелью сына, потому что она была, насколько я помню, она не венчана была с Иваном Грозным.
Нет, было венчание.
Все-таки венчание было, оно такое, оно нелегитимное.
Иван Грозный, вы об этом говорили в одной из передач, он получал разрешение на свой, по-моему, четвертый брак уже, потому что только три брака могли считаться каноническим. Потому что когда дело дошло до седьмого брака, никаких разрешений он не спрашивал. Но венчание, свадьба была, разряд свадьбы сохранился.
Ну, давайте все-таки теперь уже поговорим о лже-Дмитрии, потому что передача все-таки посвящена ему, хотя мы не могли не коснуться темы, которая явилась основой для всего дальнейшего, что произошло. Итак, все-таки по вашей версии, это насильник чудового монастыря Григорий Отрепьев.
Это не моя версия. Это версия официальная, которую озвучили тогда же в 1604 году, как только стало известно, что в Речи Посполитой объявился некий человек, который называет себя царевичем московским. Кстати, в Речи Посполитой, это соседнее государство, Великое княжество Литовское и Польское, объединенное в одно государство, не признавали царский титул, поэтому его даже не называли царевичем, его называли государик, человек московский, сын тирана Ивана. И после этого, естественно, был проведен сыск. Вот что-что, а сыскивать в тогдашней Руси московской умели. И, конечно, есть версия о том, что в УПХ была выбрана совсем не та фигура, некий Григорий Отрепьев, чья биография не имеет отношения к биографии реального самозванца. Но тут не все так просто, потому что ведь когда объявился самозванец Речи Посполитой, первое, что от него потребовали, рассказать свою биографию.
И он ее рассказал. И даже показал нательный крестик, насколько я знаю.
Он ее рассказал. Нашлись якобы люди, которые там его еще видели во времена Углича, что тоже большим вопросом. И да, вот речь о каких-то регалиях, которые он там показывал, тоже в источниках об этом встречается.
Кстати, вот у вас в книжке очень замечательные иллюстрации, Лжедмитрий. Там есть нательный крестик. Это тот самый, который был на Лжедмитрии, и тот, который когда-то был на царевиче.
Нет, это был крестик, который был на царевиче, настоящем царевиче Дмитрия, потому что это крестик из числа фотографий, сделанных Прокудиным Горским в начале 20 века. Я не знаю, к сожалению, его нынешнюю судьбу, потому что он вполне мог где-то уже пропасть в период уже
советский период, скажем так.
Начало 20 века.
Ну хорошо, будем считать, что убедительные доказательства. Как он оказался в Польше? Лжедмитрий.
Он пришел туда пешком.
Пришел пешком, и, по-моему, у Адама Вишневецкого он был в услужении.
И да, был.
Есть такая версия, что он там вроде как священника вызвал, умирая.
Я вспомнил, почему я так уклончиво ответил, что вспомнил про наш вопрос, который мы задавали в начале. Мы спрашивали именно об этом. Когда и при каких обстоятельствах?
Покинул Москву. Да, а мы уже говорим о Польше.
Да. Но тут все взаимосвязано, поэтому я боюсь, что сейчас могу раскрыть.
Хорошо, тогда давайте опустим это место, пускай наши слушатели сами догадаются, тем более у нас времени так много. Вы знаете, чем он все-таки, помимо того, что, конечно, он стал знаменем для поляков, а чем он еще мог купить поляков, чтобы они все-таки стояли на его стороне? Это вот еще очень важный вопрос.
Это очень важный вопрос, и, вы знаете, это может быть важнейший вопрос для понимания того, кто такой самозванец. Потому что, если мы откроем старую историю, ну, например, историю Иловайского, то там ничтожество умешца пишет в XIX веке Дмитрий Иванович Иловайский о том, что это орудие католической экспансии, вообще это шляхтич из юго-западной. Но очень много, конечно, исследователи сделали для того, еще тогда, в 19-м, начале 20 века, чтобы выяснить, а кто же это такой человек. То есть, начиная с работы отца Павла Пирлинга, доказано, что это русский человек, потому что нашлось его собственноручное письмо самозванца папе римскому Клименту VIII. И из этого письма, написанного им самим, ясно, что человек писал, который не знал ни латыни, ни их, и с польским языком тоже был знаком поверхностно. Вот чем мог такой человек заинтересовать Речь Посполитую? Князя Адама Вишневецкого он заинтересовал тем, что это было занятное развлечение. Его можно было возить по своим знакомым и показывать как некую диковину. Вот смотрите, у меня здесь в Рошаке оказался московский царевич, сын того самого царя Ивана Грозного, которого, конечно, хорошо знали. А дальше Лжедмитрий с его сказками, рассказами попадает в руки более опытных политических интриганов, в частности, воеводы Юрия Мнишко. И вот с этого момента закручивается очень непростой узел противоречий, потому что очень много людей хотело каким-то образом поквитаться и с памятью Ивана Грозного, который немало сделал плохого для Речи Посполитой, и с действующим царем Борисом Годуновым. Особенно это Вишневецкий, потому что Борис Годунов вообще приказывал сжигать те городки, которые ему казалось, что Вишневецкий поставили на царской земле. И этот спор мог разрешить именно Лжедмитрий I тогда, когда он явился.
Действительно он сильно любил Марину Мнишек?
Вы знаете, любил, но с одной оговоркой. Все-таки власть и свое царство он любил больше. А поскольку вот такая иерархия ценностей, то я думаю, что многое станет понятнее. Во всяком случае, в том, что касается Марины Мнишек, здесь Лжедмитрий I, во-первых, выполнял договор о женитьбе на Марине Мнишек. Документы эти все сохранились, но мало обращают внимание, что договор заключался на год, ровно на то время, пока он не станет царем. То есть, если бы Лжедмитрий I погиб во время своего похода, то мы ничего бы не узнали об этой истории. Марина Мнишек стала женой какого-нибудь польского магната, и вся история была бы похоронена.
Но брак ведь был через год после воцарения.
Да. И более того, был обмен посольствами. Лжедмитрий I просил, правда, это тайная была миссия диакон Афанасия Власева, о том, чтобы ему разрешили жениться на Марине Мнишек. И было замечательное венчание в Кракове.
По католическому
обряду. Сначала по католическому, а потом венчание на царство. И это
но тоже она не приняла православие, там было миром помазание всего-навсего. И что, в общем-то, это тоже настроило очень сильно.
Вы знаете, поскольку действительно времени немного, то я лучше отошлю слушателей к книге про Марину Мнишек, которая тоже вышла в серии «Жизнь замечательных людей», но о которой мы пока не говорим с вами. Потому что на самом деле все не так просто, но вот замечательный специалист по истории языка и по истории России Борис Александрович Успенский, он прекрасно показал вот эту дихотомию восприятия венчания на царство Марины Мнишек. Потому что, с одной стороны, это могло восприниматься как миропомазание ради брака, с другой стороны, это венчание на царство. То есть здесь все зависит от того, кто как на это смотрел.
Вячеслав Николаевич, не будем говорить о том, как продвигался к Москве Лжедмитрий, в конце концов, все учились в школе, все какие-то эти детали знают. Знаете, меня что интересует? Почему все-таки, в конце концов, знать практически вся примкнула к Лжедмитрию, особенно после смерти Бориса Годунова и даже Василий Шуйский, который только-только говорил о том, что это вор, это изменник и прочее, что он своими глазами видел погибшего царевича. И тут же он вдруг заявляет о том, что нет ничего подобного, он просто боялся гнева Бориса Годунова, поэтому говорил то, что нужно Борису. И Марфа, которую вытащили из монастыря, тоже кидается к нему на грудь и признает в нем своего сына. Что это? Почему такое затмение было?
Вы знаете, это объясняется эгоистичным стремлением использовать самозванца в своих целях. И ничем другим это не объясняется.
Тогда почему потом развернулось все на 180 градусов? Тот же Шуйский. Два покушения. Первый раз чуть не лишился жизни. Чудом был помилован, возвращен ко двору. И второй раз, через год, ему удается это покушение, причем во время свадебных пиршеств.
А потому что все решилось ведь весь заговор Василия Шуйского, который, конечно, непростую очень метаморфозу пережил в короткое царствование Лжедмитрия, поскольку побывал на плахе. Но все случилось буквально в 3 дня. И возможно, что у заговорщиков даже не было такого особенного плана. Им важно потом было избавиться от Лжедмитрия Первого, поскольку он уже стал наступать на их права. То есть они-то думали, что сейчас придет слабый человек.
А он оказался очень сильным государственным деятелем оказался... и любимым народом, как ни странно.
Ну,
популистский он же ходил пешком, без охраны.
Это вопрос, да. Поначалу, да, он ездил инкогнито в толпе, это все было. Поначалу решил принимать сам людей, это тоже было. Но потом замечательно отгородился от всех иноземной охраны, вот рассердил стрельцов, которые всегда были в царской охране, и это тоже потом сыграло свою роковую роль для самозванца, когда его свергали.
Причем его свергали, он же, по-моему, там выпрыгнул в окно, да. Сломал себе ногу.
Да.
Вначале стрельцы стали за него заступаться, да. Но потом его кто-то из ближних...
Он стал много обещать, он пообещал боярских жен, если они его сейчас защищат.
Кстати, по поводу боярских жен, ведь сам Лжедмитрий, несмотря на свою любовь к Марине Мнишек, ведь он пользовался всеми боярскими женами и даже Ксении
Годуновой. Это огромное преувеличение, то есть опять это разговоры современников, которые имели почву и даже вот...
И Ксения Годунова не была у него в наложнице?
Ну, кто знает. Воевода Юрий Мнишек, во всяком случае, до него дошли эти разговоры о том, что слишком приблизил к себе Лжедмитрий Ксению Годунову. И он даже просил, чтобы этого не было, иначе он вообще не приедет в Москву. Но Юрий Мнишек тоже мог использовать любую ситуацию для того, чтобы оттянуть свой приезд в Москву, поскольку там уже были задействованы другие интересы. Он ждал ответа от римской курии и разрешение на брак с православным царем. Хотя Лжедмитрий был тайный католик, мы об этом еще даже так ушли как-то от этой темы,
да,
хотя она многих интересует.
Да, он был тайный католик, считается, что его чуть ли не иезуиты крестили.
Да, это так. До сих пор костел Святой Барбары рядом с Мариатским собором в Кракове существует. Был там это. И, кажется, тень Дмитрия там есть.
Во всяком случае,